и даже не без поддержки матери издала эти переводы в новосибирском издательстве. Написала и сама множество стихов. Из беломраморной округлой красавицы превратилась в ободранную кошку, все еще очень красивую. И все это время пила. Немного, много, очень много. Умная Элеонора всю жизнь говорила про Сашу одну и ту же глупость. Она загубила себя, бросив школу и выйдя замуж за Стасика. Маша тоже ушла из школы после 9 класса, но не во имя какого-нибудь идиота, а по соображениям жизнеустроительства. Она решила поступать на филфак, в университет, а конкурс там был очень высокий. Элеонора отличалась коммунистической принципиальностью и никогда бы не стала просить за дочку. Она принадлежала к последнему поколению честных коммунистов, презирала блат, всякого рода воровство и корыстолюбие, и достойным считала лишь то, что государство добровольно дарило ей за верную службу. Маша перевелась в вечернюю школу и устроилась на работу, чтобы заработать производственный стаж. Он давал большие преимущества при поступлении. Воробьева пошла по другому пути. Занималась, как сумасшедшая, чтобы высидеть своим твердым задом золотую, ну, хоть серебряную медаль, которая тоже давала преимущество при поступлении. Ходила на курсы подготовки в медицинский. Конкурс там был не меньше, чем на филфак. Встречались теперь девочки редко. Но одна встреча осталась в памяти у Воробьевой на всю жизнь. Предварительно они долго сговаривались, и все не получалось. Наконец условились, что Воробьева придет в воскресенье утром. Воробьева прибежала с брикетом мороженого. «Машка спит», — хмуро объявила Элеонора, открыв дверь. Воробьева зорким глазом заметила на старинном комоде в прихожей лиловый зонт с ручкой из слоновой кости и вытертую дамскую сумку недостоверных времен. Маша не спала. Она выползла из ванной с белесым сонным лицом, в махровом халате подгребая тонкими ногами. — Иди ко мне в комнату, воробей, — хмуро сказала подруга. Элеонора что-то проворчала. Маша огрызнулась. «Анна Андреевна у нас гостит. Обычно она здесь недалеко на Ордынке останавливается, но там сейчас ремонт», — буркнула Маша. «Ну что, рассказывай, как там у тебя?» Пока Воробьева рассказывала о небогатых школьных новостях, Маша с садистическим выражением лица терзала прыщ на лбу. Из маленького и незаметного он сделался значительным и налился краснотой. «Завтракать, Маша! И воробья зови!» — крикнула Элеонора из далекой дали огромной квартиры. Воробьева с детства любила их дом. Она провела в нем столько часов и дней, что в лицо знала чайные ложки с витыми темными ручками, простую керамическую посуду из Прибалтики и парадные чашки из горки, коллекционные, собранные по одной, а не какие-нибудь пошлые сервизы. Плетеную серебряную хлебницу с серебряной же салфеткой, вделанной в нее навсегда, сахарницу в виде сундучка, масленку с крышкой-барашком, сырные фарфоровые доски, развешанные по кухонной стене. Она лучше Маши помнила, откуда Элеонора что привезла за последние 10 лет. Ковер, похожий на половик, был родом из Закарпатья. Медный кувшин с крышкой приехал из Самарканда, и даже в уборной висела большая ковровая сумка из туркменского города Мары, предназначенная для иных нужд, но хранившая теперь туалетную бумагу. Воробьева вслед за Машей вошла в кухню. Элеонора стояла у плиты спиной, варила кофе в медной джезве, а за столом сидела упомянутая Анна Андреевна. Она была Ахматова, большая, в лиловом балахоне, с седыми вверх поднятыми волосами.